выгнали рабочих. Пришлось набирать из другого села еще других работников. Эти плотники пришли, по ночам строили дом батюшки, оторопились, чтобы построиться до осени, а то дожди пойдут. А все раскрыто, крыша раскрыта, пола нет. Конечно, трудное было там время, и то служение вот отца Николая в Ардабеве в те годы, конец 50-х и 60-е годы до 70-го, были тоже тяжелые. Но что интересно, вот я наблюдала за ним и удивлялась, какой он был доброжелательный к людям. Он никогда ни о ком не сказал плохо. Он никогда не пожаловался, что ему трудно жить, что у него там нехватки, то у него там что-то еще. К нему приходили люди со слезами, а уходили улыбающиеся. Вот так он жил. Я один раз наблюдала, как одна женщина пришла со слезами к нему, но мы, конечно, не присутствовали при его разговоре, мы уходили, когда он беседовал с прихожанками о чем-то. А вышла она от него и держит в руках конфетку. «Вот, батюшка-то мне конфетку дал, велел чайку попить и сказал, что голова у меня пройдет». И вот до сих пор вот она, сейчас, потому что она умерла, эта женщина, Нюра, часто она его вспоминала. Бывало, приду, говорит, к батюшке, поплачу ему, поплачу, пожалуюсь. А у нее трудная была работа, она работала дояркой в колхозе, а там со скотиной больно плохо обращались. А она была такая, уж очень любила скотину, такое сердце у нее было доброе. Она даже вот умом немножко трогалась. И вот папа ее всегда успокаивал и конфетками подкармливал. «Поди попей чайку, у тебя все пройдет». Еще одна женщина рассказывала мне, Ельчева Лида. Она говорила: «Вышла я замуж за своего Колю. Любили мы друг друга очень хорошо. Дети пошли. Свекровь не взлюбила меня. Ну, поедом ела, как ржа железа, говорит, меня грызла. И вот, говорит, однажды пришла, говорит, я к батюшке со слезами. Батюшка, ну что мне делать? Куда деваться? Помоги». И батюшка пришел к ним в дом, поговорил со свекровью. После этого разговора свекровь, говорит, на меня больше голос не повышала. Также напротив нас тоже такая была семья. Муж был такой вольного поведения, мужчина, бывший офицер, работал. Вся нагрузка была по хозяйству на жене. Так вот он и его тоже, и Сергея Ивановича, тоже на свое место ставил, чтобы он помогал жене в работе по хозяйству. А вот сам отец Николай, у него вся его жизнь была подчинена служению Богу и людям. Он в хозяйстве никакого участия не принимал. За все хозяйственные дела отвечала матушка Любовь. Вот ему и некогда было. Ведь отец Николай каждый день служил утром и вечером. Каждый божий день. Я вот когда была на приеме у отца Максима Максимова, у секретаря Синодальной комиссии по канонизации святых, когда он прочитал о папе, что вот он служил каждый день, удивился: «Неужели каждый день?» Я говорю: «Представьте себе, каждый день». «А почему?» А потому что в Ардабеве вот эта церковь была одна на многие километры вокруг. Остальные церкви везде были закрыты. До Касимова не было церквей. Это 25 километров в окружности. Естественно, со всеми требованиями люди приходили сюда. А там очень почитают и до сих пор почитают помин по усопшим. Вот там сорокаусты отслуживают и поминают своих усопших очень старательно. Никто не забывает, как говорится, эту требу. И отец Николай Спиранский служил. Я один раз ему говорю: «Папа, у тебя плохо стало со зрением. Поедем в Егорьевск. Там у нас хорошие глазные врачи. Посмотрят, может, тебе очки какие, может, тебе еще что». А он мне: «Нет, Таня, я не могу ехать, потому что у меня сорокауст. Вот кончится сорокауст, тогда может быть. А один сорокауст кончился, а там еще два подошло». Сорокауст – это что такое? Это каждый день, 40 дней должна душа умершего получать помощь. Значит, 40 дней должна идти молитва за душу усопшего. И он это исполнял каждый день. Сейчас, в современное время, многие оставшиеся в живых его прихожане вспоминают как раз за это. Вот батюшка у нас был, отец Николай. Он служил каждый день. Бывало, бежишь на работу в колхоз, церковь открыта. Войдешь, поставишь свечку к иконе, помолишься и дальше бегом. И вот это оценили люди. Когда приехал отец Николай в Ардабево, в храм Божьей Матери Владимирской, там после военных лет, конечно, церковь не обновлялась. Там плохо было, надо было покрасить, что-то сделать. Вот он сразу обратил на это внимание. Один его прихожанин, Владимир Михайлович Киселев, он мне рассказывал, вспоминал: «Вот знаете, Татьяна Николаевна, пришел отец Николай, такой изможденный, такой больной. А как же он сразу стал заботливо относиться к храму? Он недолго там прослужил и тут же выписал художника, иконописца. И при нем написали иконы в храме. Вот назвал там Иисуса Самарянка, Воскрешение Лазаря. В алтаре там несколько икон в рост больших написал. Он находил какие-то возможности и какие-то копеечки собирал и на украшение храма. Заботился об этом. В то время был над церквами у них ответственный по делам религии. Он говорил, что у нас в нашем округе отец Николай Спиранский самый старательный и ответственный по финансовой отчетности церкви Владимирской Божьей Матери. Действительно, у него не было ни черных касс, никаких. У них все шло начисто. Отец Николай, когда приехал в Ардабьево, я уже говорила, что он очень по-доброму относился к людям, помогал людям. И он тут же увидел семью отца Петра Успенского. Отец Петр Успенский, бывший священник вот этой Владимирской церкви, он еще сидел, он еще был в заключении. А его семья жила в Ардабьеве, в маленьком домике, плохоньком таком. И, собственно, жили они без средств к существованию. Также остались у отца Петра трое детей, и сестра Наталья Семеновна, и мать Александра Алексеевна. Когда отец Николай Спиранский приехал, сам еще неустроенный, сам еще такое слабенькое в материальном отношении, но он сразу понял, в чем нуждается семья отца Петра Успенского. Он тут же попросил его сестру Наталью Семеновну служить в храме псаломщицей, положил ей зарплату. А дочку Антонину, она медик была, кончила медицинский техникум, а он ее взял секретарем, или как там называли, счетоводкой. Она писала отчетность, у нее хороший почерк был, и тоже положил ей зарплатку. И то, что приносили накануне помин, он делил с ними. Сразу пошел на помощь семье своего товарища, отца Петра Успенского. Отец Петр Успенский в то время очень это оценил. И после они до конца жизни, отца Николая, они дружили. Отец Петр Успенский приезжал к нему частенько на именины, да и так навещал и свою, после, когда он освободился. Вот однажды, я вспоминаю, такой был случай. Значит, в 1961 году, 11 октября, было 50 лет служения отца Николая на Неве Христовой. И 50 лет свадьбы отца Николая и матушки Любови. Золотая свадьба. Он собрал причт, конечно, церковный. Приехал отец Петр Успенский, их вся семья Успенских. И я в это время жила у родителей, потому что я ожидала рождения второго ребенка, дочери, и жила у них. А у нас в это время еще своей квартиры не было в Егорьевске. Собрали очень хороший стол. Народу собралось много. И я решила преподнести подарок своим родителям. Я тогда вела уроки музыки в сельской школе. И у меня был аккордеон. И я сыграла и спела песню, которая называется «Рушничок», украинскую. «Рідна мати моя, ты ночей не доспала, и водила меня в край села, и в дорогу далеку ты меня зарей провожала, и рушник вышиванный на счастье на долю дала». Вот это вот. Спела я эту песню, а отец Петр Успенский говорит: «Отец Николай, у Тани-то голос есть. Да хороший голос-то. Как бы она на клиросе-то хорошо пела с моей сестрой, с Натальей. У Натальи альт, а вот и, говорит, сопрано. Вот бы у них хорошо получалось. Ну ты что, давай ее, значит». А отец Николай отвечает ему: «Я своих детей не воспитывал. Я лишен был этого. Ты прекрасно об этом знаешь. Сейчас я не имею права ее заставлять делать то, что ей, может быть, не по душе, или там она не может. У нее своя семья. Она здесь временно. Уедет к мужу, получит квартиру. Но запомните мои слова. Придет время, и Таня придет на клирос и будет петь». Я тогда улыбнулась. Перечить, конечно, не стала. Ну, ладно, думаю, пусть порадуются мои родители. Хотя бы мыслями об этом. Прошли годы, и я действительно изучила церковное пение и пою. И до сих пор еще, хоть мне 75, я пою на клиросе. Правда, не в своем храме, в другом, но это не важно. Где бы я ни была, в какой бы храм я ни пришла, я везде встаю на клирос и могу спеть и литургию, и всеношную, и, конечно, все остальные песнопения, какие есть в церкви. И часто вот вспоминаю этот день и слова отца, и считаю, что он был прозорливый. Люди до сих пор вот вспоминают его, говорят, вот он мне предсказал то-то, а вот мне то-то. И все это сбывалось, и у меня вот так же тоже. Ну вот так и жили, так и жил отец Николай в Рязанской губернии, далеко от родных своих мест. За 2 года до смерти он ослеп полностью, ему так и не пришлось попасть к врачам. Значит, он подал прошение в заштат за 2 года до смерти, в 1968 году он ушел в заштат. До этого времени у него была еще одна награда. Его наградили служение при открытых царских вратах до «Отче наш». Есть документ у меня на эту награду тоже. Это еще его, по-моему, Алексей I награждал. За 2 года вот ему прислали другого священника, отца Владимира Черепанова. Отец Владимир Черепанов приехал служить, а папа ему всегда помогал. Он, хотя и слепой был, тихонечко, с посохом, но ходил в храм, садился там в алтаре и следил за службой, как ведет службу отец Владимир Черепанов. Летом 70-го года мы, как всегда, приезжали к нему отдохнуть. На лето 2-3 недельки мы жили там, отдыхали, наслаждались и природой, и вот этой духовностью в доме родительском. Было очень приятно с ними жить. Папа с нами лично разговаривал мало. Ничего он не рассказывал о тех годах тяжелых, он ничего не рассказывал. Теперь-то я знаю, с них брали подписку, а не разглашение. Ну ладно, он с нами и мало беседовал, ему некогда было. Утром служба, вечером служба. Только придет со службы, вдруг какая-нибудь тетушка идет из соседней деревни. «Батюшка, ты как хошь, а у меня по мамке 15 лет завтра. Идем служить вечерню». «Сейчас приду, скажи там, пусть открывают церковь. Да зайди к Наталье Семеновне, пусть собирается». Идет, потихонечку встает. А у него были очень больные ноги. Он ноги-то отморозил себе. У него кожи почти не было. Кровоточивые такие язвы были на ногах. А он отслуживал с утра до 2 часов. Но редко, когда он раньше придет в час, а до 2 часов. Народу было много, треп много. И он все отслуживал. И молебны, и панихиды, ну и все остальное. Приходил домой, он ногой через силу вот так переступит через порог. Потом сразу ляжет на кровать, ему мама снимет его чулки. Чулки ему одевали специальные, шили. Обработает ноги, помажет, все, новые чистые чулки один. Тогда уж он садится за стол кушать. Любил он пить чай с молоком сгущенным. Вот, а так в еде он был неприхотлив. Ели они картошечку, капустку и все такое остальное.